Доброго времени суток. 30 марта 2008 года. 35-й выпуск развлекательно-образовательного подкаста «Теория и практика звукозаписи». И с вами его постоянный ведущий Умпутун. С момента нашего последнего разговора накопилось, к сожалению, не так много вопросов, интересных многим, которые я мог бы осветить, но, с другой стороны, какие-то вопросы есть. Какие-то темы у меня сами по себе возникли за это время, поэтому вполне выпуск следующего шоу оправдан и объясним. Первым делом хочу у вас, не знаю, насколько обрадовать, но рассказать о том, что вышел новый микрофон, который, судя по всему, направлен в сторону продвинутых подкастеров. Фирма SE выпустила две модели микрофонов, мы поговорим про один из них, который называется USB-2200A. И я вообще, честно говоря, к этим микрофонам никогда никак не относился, то есть не видел их, не слышал, и никакого опыта личного с ними не имел, но и сегодня я никакого опыта с ними не поимел, просто прослушал недавно пару тестов, параллельно они вышли в двух звукозаписывающих подкастах, и звучание микрофона меня приятно порадовало. Ну, давайте все-таки ближе к телу и поговорим про этот самый микрофон. Микрофон этот, судя по названию, USB, но он не просто USB. Микрофон является конденсаторным микрофоном с большой диафрагмой, довольно чувствительным с одной стороны, довольно направленным с другой стороны и при всем при этом комфортный для разговора в домашних условиях, потому что шума бокового и заднего ловит он очень мало, судя по тестам и обзорам. Микрофон этот, как я сказал, USB, но кроме USB в нем есть уникальный выход на обычный XLR, то есть микрофон сразу два в одном флаконе. С одной стороны, это современный продвинутый USB-микрофон, понятно, с наушниковым усилителем на борту, потому что сегодня микрофоны без наушниковых усилителей просто недостойны называться высоким званием подкастерских правильных микрофонов. Этот микрофон явно подкастерский, явно в эту сторону направлен. Вы его можете подключить, понятно, как по USB и слушать себя впрямую, так и вашу обычную стандартную цепочку. В этом смысле микрофон несколько разрушает мою концепцию конечной цепи эволюции. И если вы помните, я рассказывал, что покупая даже самый продвинутый USB-микрофон, вы, в принципе, ограничиваете себя во всякой аппаратной будущей обработке. Это не тот случай, то есть если сегодня вы хотите давать USB и использовать микрофон как есть, то в будущем вы сможете подключить его через остальное оборудование, которое к тому времени, возможно, в вашем хозяйстве появится. Подобная идея, мне кажется, по крайней мере, мудрой, и даже удивительно, что никто, кроме этих ребят из фирмы Sonic, раньше об этом не додумался. Микрофоны Sonic, да, и этот микрофон, они не дешевые. Стоит он порядка $350, но зависит от того, где будете искать, он довольно новый, и во многих местах цены могут разниться. Но мне кажется, дешевле 300-350 вы его не найдете, в этом он несколько выбивается из череды где-то $200-250 USB-микрофонов хороших. Он несколько дороже, чем Rode Podcaster, который я тут всем рекомендую, и не стоит забывать, что микрофон этот конденсаторный. То есть питания USB явно хватает для того, чтобы его раскрутить, но, говорят, хватает вроде бы не совсем, и не все USB его тянут. Но в основном вы, к чему бы его ни подключили, он работать будет. Так, во всяком случае, производитель утверждает. А что же касается использования его в студийных условиях, когда вы подключаете его к преампу или к микшеру, надо отдавать себе отчет, что, как всякий конденсаторный микрофон, он требует фантомного питания. И это фантомное питание надо с чего-то подать. Миниатюрные рекордеры этот микрофон, конечно, не потянут. Он требует 48 вольт. То есть нужен какой-то преамп или какой-то усилитель, дающий настоящие нормальные 48 вольт, что, в общем, в преампах не так редко встречается, и надо тоже себе отдавать отчет, что из-за того, что конденсаторный микрофон, его практически можно к любому микшеру подключить, требования по усилению у него будут минимальны. Все недостатки и достоинства конденсаторных микрофонов в нем налицо, то есть он, конечно, больше шума носит, вносит вашу запись, особенно если вы записываете в шумном каком-то помещении в домашнем. Это с одной стороны. С другой стороны, звучит он просто чудо, как хорошо. Я не скажу, что чудо, но очень хорошо звучит. Хотя примерно за эти деньги такого звучания вы и могли бы ожидать. И если посмотреть на его кривую амплитудно-частотных характеристик, то она практически прямая. Чуть-чуть задрана в районе 2 ГГц. Для того, чтобы, видимо, подчеркнуть голос. Микрофон голосовой. Но в то же время никаких явных пиков и никаких явных падений нет. Он пытается плотно и плоско перенести ваше звучание. Вот, кстати, по поводу плотности переноса звука, меня он даже порадовал. То есть звучит он как-то характерно. Местами даже напомнил мне хорошие динамические микрофоны, Но, тем не менее, определенная конденсаторная специфика слышна. Я... Мне даже трудно объяснить, какая. То есть микрофон явно не агрессивный, хотя в какую-то сторону он немножко агрессивности заточен и местами действительно напоминает нормальный, правильный динамический микрофон. Мне кажется, что микрофон – это экзотика, особенно в тех местах, где мои слушатели живут. Но если вдруг вам такой появится, имейте в виду, что вполне и вполне любопытное решение. Я скажу сразу, для своей студии я такого покупать не буду. Я не вижу никакой необходимости вдвигаться в сторону конденсаторных микрофонов. Кстати, посетив тут недавно несколько форумов, где музыканты тусуются, обратил внимание на четкие рекомендации, вообще однозначные. Там люди говорят, никаких динамических микрофонов. Динамический микрофон – это ошибка природы, а пользоваться надо только конденсаторными. У людей там какие-то свои, видимо, принципы и свои взгляды. Возможно, действительно, для пения, для музыки конденсаторные микрофоны чудо как хороши. Для наших домашних звукозаписывающих студий, мне кажется, динамические микрофоны, как правило, гораздо более просты в использовании и дают гораздо предсказуемые, более предсказуемые и легко поддающиеся последующей обработке результаты. Так что я остаюсь четким и непримиримым сторонником хороших динамических микрофонов. Еще в каком-то источнике я слышал, что микрофон этот собирается продаваться в Европе, в будущем будет немножко по-другому называться, а пока вроде бы продается только в Соединенных Штатах Америки. Ну, я не знаю, насколько это так. Фирма SE, которая полностью называется Sound Engineering, она фирма, как оказалось, известна в своей области. Мне кажется, появится он в продаже везде, где вы захотите его приобрести. Что касается попания, то микрофон тоже хвалят за отсутствие попания и говорят, вот один из немногих конденсаторных микрофонов, который практически можно использовать без всякого поп-фильтра. Ну, пожалуй, на этом его кратенький обзорчик можно завершить и перейти к другому, к другой железке, которая у меня в студии появилась. Так уж вышло, что в последние выпуски я начинаю разговоры свои или в середину вставляю своих разговоров какой-то эпизод о том, что в студии у меня обновилось. Но, с другой стороны, опыт от первого лица, он, мне кажется, более ценен, чем рассказы о мнениях других людей. И вот сегодня я с вами говорю в новый для моей студии микрофон, который гордо занял позицию, во всяком случае, пока моего основного микрофона. Я имею в виду Shure SM7B. Один из правильных легендарных бродкастеровских микрофонов. Это фактически стандарт де-факто в Европе и в России на настоящих FM-радиостанциях. И звук его несколько напоминает звук европейского и российского радио. То есть какие-то ностальгические чувства он, видимо, может вызвать у тех, кто привык слушать радио. Я хотел сразу пойти в сторону фактов, но давайте все-таки эмоциями немножко вас загружу. Эмоционально мне этот микрофон приводит не то, что в телячий восторг, но в очень плотный и неприходящий восторг. Это один из немногих микрофонов, к которому, скорее, чувство симпатии у меня возникло сразу, через несколько минут после начала говорения в него. Как я в него звучу, как конкретно мой голос, страдающий своими недостатками и своими особенностями, звучит в этот микрофон, мне категорически нравится. И вот эта причина, почему я открутил более тяжелый и более продвинутый и более дорогой. Ну, вообще дискуссия, кто из них лучше, кто из них продвинутый, это дискуссия вечная. Вы можете покопаться в интернете по словам RE20 против SM7B и найдете 1000 мнений. Оно будет сравнимо с количеством людей, это мнение высказывающее. Короче говоря, оба микрофона стандарты де-факто для бродкастерского дела. Мне показался SMB пока для меня более подходящим. Так что мой электровойс пока отложен на вторую позицию. Не знаю, насколько это перманентно, и буду ли я переключаться с одного на другой. В SMB мне нравится его теплость звука, теплота скорее звука, какая-то мягкость и какая-то ненавязчивость. Я не знаю, заметили вы или нет, но в динамических микрофонах, я уже об этом говорил, было мудрено не заметить, есть некий эффект агрессии, когда звук у вас впиливается как-то. Опять же, это трудно объяснить, это впиливание, но, с одной стороны, это приятно, положительно. Я пытаюсь своим звучанием этакого впиливания достичь, и, возможно, вы тоже поклонники подобного звука, но вот как звучит Shure SM7B, это немножко по-другому. Он звучит несколько более интимно и несколько, я бы сказал, более завораживающе. Это, опять же, все эмоциональные вещи. Наверное, эти вещи можно объяснить какой-то амплитудно-частотной характеристикой, которая в SM7B поразительно плоская. То есть микрофон этот честно передает ваше звучание как есть, не портит его, не улучшает никак. Хотя, с другой стороны, у него есть два улучшателя сзади микрофона. Один улучшатель позволяет немножко опустить низкие. Этот улучшатель у меня включен. он опускает по такой кривульке, довольно линейной кривульке, я бы сказал, низкие частоты от 20 Гц до 100 Гц. Ну, чем ближе к 20, тем сильнее опускание, чем ближе к 100, тем опускание это, соответственно, меньше. И вторая переключалка у него есть, называется «поднять средние». В этом случае он поднимает что-то в районе 1-2 кГц и добавляет голосу так называемый «presence». Это правильная фича для, для многих голосов. Мне она показалась в моем конкретном случае излишней, потому что я не являюсь уж большим таким сторонником эквализации, и то, что я хочу улучшить, я улучшаю при помощи эксайтера. Так что вместе с эксайтером мне эта штука не нужна, поэтому у меня эта штука отключена. Но, тем не менее, басы и низкие частоты микрофон в моем случае передает гораздо более адекватно, мне кажется, и отсутствует некое бубнение, с которым мне приходилось в случае RE20 немножко в постпродакшене бороться. Не то, что большой, так сказать, дил, но все равно мелочь, а приятно. Ну и вот эта самая легендарная мягкость звука и какая-то бархатистость звука, ее тоже трудно переоценить. И я не знаю, после обработки MP3 в 64 килобита в секунду дойдет ли до вас эта бархатистость и мягкость, но то, что мне слышно в наушниках прямо сейчас, мой голос стал гораздо менее хриплый. Он хриплый по жизни, но вот через этот микрофон хриплость его немножко сглаживается и немножко мягче доходит до ваших ушей. Мне кажется, это несомненный плюс, и один этот плюс уже достоин того, чтобы сделать выбор, в моем случае, в сторону этого микрофона. Ну, давайте теперь поговорим о его характеристиках, о его недостатках. Главное, за что его ругают многие, и я под этим подпишусь тремя руками, микрофон этот, видимо, не предназначен для маломощных домашних студий, потому что в моей студии его было подключить решительно не к чему, за исключением FX-230. То есть, если в случае моего прошлого микрофона там еще как-то спорно было, потянет его тот или иной амплифайер или микшер или не потянет, по поводу Shure SMB вообще никаких вопросов не было. Выкрученные на максимум ручки, при том, что микшер начинает при этом уже как-то шуметь, даже самые хорошие микшеры начинают при самом большом уровне гейна шуметь. Так вот, при всех этих шумах все равно усиления было мало. Я к лексикону тоже подключал, там вообще ситуация смехотворна. Там был один шум на таком высоком уровне усиления звука, было полезного мало. Короче говоря, кроме FX-230, ну или если вы обладатель FX-204D, это стендалон преамп от той же самой фирмы, которая стоит несколько дешевле, чем процессор, и обладает очень похожими по характеристикам. Я подозреваю такими же преамплифайерами. Вот туда его тоже можно подключать. И есть отчеты о успешном подключении SM7B и к Symmetrix 528, и даже говорят к 286A DBX его тоже вполне можно подключить, и там на грани он где-то как-то работает. Это, конечно, минус, это, конечно, недостаток. Гейна он требует заметно больше, чем RE20. Весит он при этом физически, я имею в виду его масса, меньше несколько, чем у RE20. Это практически важно для обладателей таких мощных микрофонных ног или микрофонных рук. Для того, чтобы микрофон у меня изо рта не вылазил все время вверх, натянутой пружиной, мне пришлось пружины на более слабые поменять, потому что весит он около 750 грамм. Это заметно меньше, чем полностью обмундированный RE20. Кроме того, обмундирование этого микрофона, оно идет в комплекте, и не надо ничего докупать. В комплекте идет фирменный шок-маунт, который просто тут вмонтирован, оторвать его нельзя. В комплекте идет вместо поп-фильтра, у них очень достойный и малоискажающий звук, варианты ветряного фильтра. В сущности, его от микрофона не снять. Если его снимешь с микрофона, то микрофон не будет работать, как задумывалось авторами. Вы просто будете говорить напрямую в этот самый капсуль. То есть виндфильтр в этом случае это не опциональная, а совершенно обязательная и необходимая часть микрофона. Есть два фильтра в комплекте идет, и здесь я бы тоже хотел сразу предупредить вдруг тех, кто будет пользоваться моими советами, вдруг приобретет этот микрофон. Если вы одеваете тот фильтр, который большой и который рекомендуется для близкого бродкастерского говорения, то есть, видимо, возникает чувство, что такой поп-фильтр подойдет и нам, винт-фильтр подойдет и нам, подкастерам, это ошибка. Этот фильтр действительно большой, рыхлый, плотный, и через него громкость звука падает сильно. Когда я подключал с этим вторым могучим винт-фильтром микрофон FX, его тянул на самом-самом максимуме, и мне приходилось говорить в него громче, чем обычно, для того, чтобы достаточный уровень компрессии, ну, для того, чтобы, правильно говоря, достаточный уровень усиления из этого микрофона выходил. То есть фильтр этот большой сильно ухудшает громкость вашего звука, уменьшает. Хотя частотную характеристику он не портит никак, то есть сделан совершенно явно по уму. Тот же, который стандартный, маленький, ну, его условно очень можно назвать маленьким, он здоровый на пол микрофона, он, по-моему, с попаньями и другими проблемами, которые призван решать, справляется на все 100, и я не вижу никакой причины, зачем бы мне использовать большой. То есть я попробовал большой, теперь в последнее время, последние 2 или 3 своих подкаста, использую исключительно маленький. Хотя, опять же, повторю, маленький он на самом деле больше, чем у всех обычных динамических микрофонов, которые вы себе можете представить. Микрофон этот является направленным, то есть кардоидным, и направленность его хороша. Ходят слухи, что в микрофон этот говорит несколько сложнее, чем в RE20, и есть в этом какая-то правда и какая-то неправда. RE20 гораздо менее чувствителен к сдвиганию вашей головы от оси, от той самой правильной оси, по которой вы должны в него говорить, но гораздо более чувствителен к расстоянию от микрофона. У SM7B вы можете спокойно двигать свой голосовой речевой аппарат, ну, в серьезных пределах, даже в пределах, которые меня удивили, как человека, знакомого с динамическими микрофонами, знаком с правилом падения амплитуды звука при самом маленьком удалении от капсуля. Здесь в самом начале капсуль от вас отделен сантиметров, наверное, на 5, конструктивно в микрофоне. Ближе вы к нему приблизиться никакой возможности не имеете. И когда вы говорите в него, можно говорить близко, вот как я говорю сейчас, расстояние, наверное, сантиметра 2-3 от винт-фильтра. Можно немножко отодвинуться дальше, на расстоянии сантиметров 10, и на удивление разницы вы особо не почувствуете. То есть микрофон в этом смысле многое прощает кивки, сдвиги головы. Главное, чтобы вы находились на оси. Отход градусов на 15 вправо-влево уже будет вызывать некое изменение звука. Даже не изменение частотное, а падение уровня этого звука. Ну и еще последнее, наверное, сегодня достоинство этого микрофона. Практически неразличимое невооруженным ухом, во всяком случае моим ухом, даже вооруженным наушниками сенхайзеровскими, присутствие эффекта проксимити. Проксимити эффекта, я думаю, мои проверенные слушатели подкаста этого знают. Это некое искажение, обычно занижение звука при приближении к капсуле микрофона. Мне кажется, из-за того, что вы не можете здесь приблизиться достаточно близко к самому динамическому элементу, эффект отсутствует как класс. Мне не удалось заметить никакого явного и неявного изменения частотных характеристик звука, приближаясь или отдаляясь от микрофона на разумное и вменяемое расстояние. Ну вот, пожалуй, на этом обзорчик кратенький SM7B можно завершить. Если будут какие-то вопросы, вы пишите, знаете куда, на сайт tips.com.putun.com. Я его немножко обновил. Должно работать все, как раньше работало, даже чуть быстрее. И я думаю, в будущем стоит ожидать неких изменений на этом сайте. Есть мысли завести вики там и вообще сделать его таким центральным местом, куда люди приходят поговорить именно о звукозаписи подкастерской и сконцентрировать там всю возможную информацию и весь возможный опыт. Переходя к вопросу, начну с вопроса Михаила. Он мне написал его в виде письма, но вопрос тот не только от Михаила приходил. Было у меня еще пару случаев подобных, на которые жаловались слушатели. Речь тут идет о переписывании записей с аудиокассет, хотя он не совсем к аудиокассетам относится. В некоторой ситуации записи с микрофона через какое-то оборудование вы можете получить такую же картину. Михаил мне прислал эту картинку, и в письме он ее объясняет, поэтому я, поскольку вы не видите картинки, я вам словами расскажу. Речь там идет о сдвиге всего сигнала, всей картинки сильно вверх, иногда бывает сильно вниз. То есть ноль, который вы ожидаете будет проходить в середине, он проходит не в середине, а где-то совсем в другом месте. Вся картинка как бы задрана сильно вверх или сильно вниз. Мне кажется, объяснение вполне понятно, и вы представляете, как это графически будет выглядеть. В этом случае трудно чего-то со звуком сделать. То есть практически ничего с ним сделать нельзя, потому что все программы звукообработки предполагают, что ноль будет на нуле, а не где-то на минус 6 или на минус 12. Для этого во многих программах... Тут меня Михаил спрашивал, можно ли это починить и почему это происходит. Почему происходит, сказать трудно. Мне кажется, консюмеровские устройства, недорогие микрофоны, они как-то к фазовым характеристикам наплевательски относятся и вносят в то, что они отдают, так называемый DC offset. Это DC offset можно легко починить. Во многих программах есть такой прям параметр, где можно этот offset, это смещение, задать либо положительным, либо отрицательным. У меня как-то был, я не помню, как я добился этого результата, очень маленький DC offset, и поигравший этим параметром туда-сюда, я вернул все на свое законное место, на свою законную нулевую ось. В продвинутых программах, говорят, в Audition есть даже такая функция автоматического определения этого офсета и сдвижки картинки вашего сигнала, амплитудно-частотной характеристики туда, обратно, куда она должна была сдвинута быть в оригинале и по умолчанию. Так что проблема эта легко чинится и никаких особых сложностей сдвиг не вызывает. Что касается Audacity, где слушатель мне прислал пример, я понятия не имею, как это делается в Audacity. Если кто знает, пусть пришлет в комментарии к этому подкасту свои рецепты, как это чинится в Audacity. Но зная Audacity, могу предположить, что где-то есть уже 10 плагинов, которые вот этим примерно занимаются, потому что математически и программно починить эту ситуацию совсем и совсем несложно. Известный по прошлым подкастам вопрошающий или автор вопросов Андрей Малыгин спрашивал и к этому подкасту несколько вопросов, из которых я выбрал ряд интересных, наверное, широкой аудитории, более или менее интересных, и попытаюсь на них аккуратненько и неспешно ответить. Спрашивает он, почему PMD-660, а не 670, настолько ли существенная разница в $200, и какая существует альтернатива современная этим рекордерам. И я напомню, PMD-660 – это Solid State Recorder, то есть такой портативный записыватель на флеш-память репортерского профессионального стиля. И действительно, 670 – это его более продвинутая, более дорогая модель. Для меня не цена была решающей, хотя, конечно, цена в $200 тоже, разница эта на дороге ни разу не валяется, а размеры. 670-й, он несколько больше, заметно больше, чем 660-й, заметно тяжелее, хотя, говорят, в управлении, я им сам не пользовался, поэтому сказать трудно, в управлении более прозрачен. И если в каких-то случаях на моем 660-м надо нажимать одну кнопку, а потом вторую для того, чтобы войти в нужный режим, то на 670-м все это дело оптимизировано для однокасабельной работы. Для меня это небольшой недостаток, потому что основное управление, ну, процентов я говорил в прошлый раз 90, в этот раз скажу процентов 80, и так в моем 660-м осуществляется нажатием всего одной кнопки. Последующая оптимизация, мне кажется, уже близкой, ну, либо к идиотизму, либо к каким-то действительно репортерским вещам, когда вам необходимо срочно это сделать, и нет времени напрягать свой мозг. У 660-го, как и у 670-го, есть замечательная фича, которую я в прошлый раз забыл осветить, а именно он умеет записывать несколько секунд до того момента, когда вы нажимаете кнопку «Запись». То есть записывает он все время и держит у себя там где-то в памяти этот буфер. Это полезная вещь, если вы действительно берете интервью, и если вдруг задержались с нажатием кнопки, то, что человек говорил несколько секунд, последних, по-моему, 2 или 3 секунды, запишется, хотя записи практически в это время не велось. Полезная фича, и в обоих, повторюсь, PMD и 70-м, и 60-м она присутствует. Что же касается современных альтернатив, я не скажу, что 660 и 670 так уж сильно устарели, но для 670-го вышел апдейт не так давно, 671-й. Трудно мне сказать, чем они отличаются характеристиками. Очень близки, на вид практически идентичны, ну, несколько симпатичнее по дизайну 671-й сделан, чем 670-й, на мой личный взгляд. А так характеристики, ну, очень и очень близки. Опять же, я повторюсь, мне кажется, 670-й – это некий перебор для наших подкастерских нужд. И если мы не настоящие с вами репортеры, которым все эти однокнопочные управления так уж актуальны и расширены его возможности, я не вижу, зачем бы нам с вами этот 70-й нужен был и зачем бы нам переплачивать $200. Если же отвечать на вопрос, какие альтернативы существуют, то подобных альтернатив, в общем-то, и немного. То есть мы знаем, что есть у Мэронса 620-й записыватель, портативный рекордер, но он больше туда, в сторону просьюмеровского рынка. Он не профессиональный явно. Zoom H4, ну, он еще менее профессиональный. Zoom H2 тоже, не скажу, что игрушка, но мелкий такой карманный записыватель со своими плюсами и со своими минусами. M-Audio MicroTrack 2 – это расширенная, обновленная немножко модель того микротрека, который есть у меня, я про него не раз говорил. Edirol R09 – тоже один из семейства компактных. Ну вот, пожалуй, из таких больших и более серьезных можно, можно упомянуть Sony PCMD50. Это тоже из класса более профессиональных, с одной стороны, но с другой стороны, чудовищно дорогое устройство. И как-то оно особой популярностью в мире аудиозаписи, насколько я знаю, не пользуется. Tascam DR1 я как-то обозревал, по-моему, он меня удивил своей сложностью управления, тоже является портативным рекордером. Ну и вот есть еще один экземплярчик, такой довольно крупный, и его рекомендуют в последнее время для репортерской записи. Я ничего про него сказать не могу, знаю, что стоит он примерно как PMD-660, выглядит несколько своеобразно, такая довольно крупная штука. Серьезная, профессиональная, дает фантомного питания 48 вольт. Есть в нем и выходы настоящие, входы, то есть XLR. Называется фирма, если я не ошибаюсь, Fostex, или это устройство Fostex, а модель FR2LE. Тоже питается батарейками четырьмя, как и PMD-660. Где-то он задуман как конкурент, мне кажется, ему. Хотя, насколько он в поле конкурента, насколько его используют, я не знаю. Ни одного знакомого подкастера, ни одного реального обзора этого устройства я никогда и нигде не слыхал. Вышел, кстати, недавно Olympus LS10, тоже портативный рекордер, который, говорят, вполне и вполне тянет на это гордое звание, хотя к Olympus, как к средствам записи звука, я отношусь довольно предубежденно. Я слыхал всякие Olympus, которые здесь продавались. Конечно, не такие профессиональные, как LS10, а менее дорогие и менее профессиональные модели – они на меня не произвели никакого положительного впечатления. Хотя, возможно, этот и хорош. Надо следить за новостями, следить за обзорами. Он вот только-только недавно появился. И как бы ничего еще про него никем ни особо хорошего, ни особо плохого сказано не было. Но он из такого полупрофессионального рынка тоже умеет записывать некомпрессированное аудио, как все они, современные портативные рекордеры. Питается, к чести его сказать, батарейками, двумя. Есть в нем встроенная память, и возможно вставлять и SD-карточки туда. Короче говоря, еще один представитель славного класса микротреков, зумов H2, H4 и всяких других портативных рекордеров. Следующим вопросом Андрей спрашивал про используемые вами кабели. Про кабели у меня как-то был подкаст, где я, мне кажется, удивлялся уже однажды рекомендации ставить дорогие и какие-то продвинутые кабели с золотыми коннектами во все места. – Я придерживаюсь мнения, которое исключительно на моем опыте построено и на том, что я слышал у других людей с одной стороны, и с другой стороны на том, что я понимаю в теории электрических цепей, ну, дорогущие кабели, они несколько неоправданы. Я использую, конечно, везде балансированные соединения, это понятно, и это, по-моему, никаких дискуссий не вызывает, если есть возможность балансированных против небалансированных кабелей, выбор, мне кажется, тут совершенно очевиден. Единственный кабель, который в моей студии относительно дорогой, и я считаю, этот кабель должен быть более-менее качественный и нормально сделанный, это то, что идет от микрофона в то место, в которое оно идет, то есть в ваш преамп, в микшер-усилитель. Это тот кабель, по которому идет очень низкий и слабый сигнал, и здесь какие-то конструктивные проблемы и какие-то проблемы пайки этого кабеля, какие-то неточности и наводки могут сильно повлиять на конечный результат. Я раньше использовал кабели самые простые и для этого микрофонного соединения Хосса, и они как-то шумели в некоторых, не всегда, но в некоторых ситуациях такой слабенький шум я мог на них словить. Непонятно, как это происходило, непонятно, какая причина. Кабели-то, в принципе, балансированные, должны быть защищены, они еще и экранированные были. Но, тем не менее, поменял я его на кабель, который в 3 раза дороже, по-моему, стоил. Стоит он $45, это самый дорогой кабель, который есть у меня. Вот этих чудовищных цен сотнедолларовые и тысячедолларовые кабели я не понимаю, не приветствую и не могу себе объяснить, кому и для чего они нужны, ну, особенно в деле нашей домашней звукозаписи. И еще один вопрос Андрей спрашивал, немножко FX-ориентированный вопрос. Можно ли, ну, он тут мудрено немножко спрашивает, вопрос из двух вопросов состоит. Во-первых, можно ли подключать к FX-у дополнительные, к дополнительным аутам, можно ли подключать наушники для того, чтобы себя мониторить? И не будет ли от этого падения сигнала полезного происходить? Вообще вопрос, как мониторить с микрофонного процессора. Я рекомендую вам хотя бы простой микшер в хозяйстве иметь для этого. Это решит многие проблемы сразу. То есть упадет ли не упадет сигнал. Да и вообще удобно в хозяйстве иметь хотя бы небольшой микшер. Не обязательно должен быть дорогущий. Но заведите себе Yamaha 100-долларовую. Она никакого ухудшения вашего звука не привнесет. Причем мы говорим с вами о мониторинге. То есть тут ухудшение в запись-то и не пойдет. Ничего вам не мешает мониторить себя через Yamaha. То есть завести один из выходов этого FX на Yamaha. А, например, цифровой вход. Выход, простите, на ваш цифровой вход. По-моему, такая конфигурация была у Андрея, если я правильно помню. Ну, либо непосредственно выводите с Yamaha ваш компьютер, либо через какой-то интерфейс. И будет вполне и вполне нормально, потому что самая тяжелая и самая шумоопасная часть FX уже сделана. Усиление сигнала уже произошло, и между вашими устройствами будет ходить сигнал уровня Line-In, который уже сам по себе мощный, его испортить, ну, даже при желании довольно сложно, хотя всякие левые Behringer'ы этим справляются. Но я думаю, у человека, который покупает FX, не возникнет странного желания использовать вместе с ним какой-нибудь 20-долларовый Behringer. Подключать в разрыв микшер. В разрыв микшер. Нет, не надо в разрыв подключать. Нужно выход FX подключать, а не в разрыв. Разрыв там не для того сделан. Разрыв сделан для добавления каких-то дополнительных эффектов. Например, ревербов или других процессоров параллельных. То есть не в разрыв надо подключать, а к выходу. В моем конкретном случае FX как раз таким образом и подключен к моему микшеру. Линейный выход FX вставлен в один из входов моего Маки 6 микшера, и все вполне нормально работает, никаких искажений нигде я заметить не могу. И еще один вопрос, последний на сегодня, от Андрея был по поводу наушников, спрашивал, не жмут ли Sennheiser 280 серии. Ну, конечно, они немножко плотно прилегают, но в этом их смысл. Наушники эти изоляционные, то есть звук они из ваших ушей, и то, что идет в уши, идет только в уши. Я уже рассказывал, в каких случаях это полезно, в каких случаях это предупреждает наводки на микрофон, особенно актуально в случае использования либо близкого говорения в микрофон, либо конденсаторных микрофонов. Мне кажется, к такому плотному прилеганию можно привыкнуть. Теперь я в других наушниках, которые не так плотно обхватывают голову, чувствую себя несколько некомфортно. С третьей же стороны, вы не являетесь, мы с вами не являемся настоящими радиоведущими, которые должны в этих наушниках сидеть по 8 часов в день. Я не знаю, бывают ли такие, которые так сидят. Но, тем не менее, часок в них высидеть раз-два раза в неделю можно вполне и вполне комфортно. И никаких проблем я таким образом не наблюдаю. И никаких дискомфортных чувств у меня эти наушники не вызывают уже довольно давно. Ну вот, пожалуй, этим можно сегодняшний выпуск теории и практики звукозаписи завершить. Я напоминаю, что ваши комментарии, ваши пожелания, ваши мысли, размышления, вопросы приветствуются. И рекомендуется их оставлять на сайте tips.com.putun.com, либо tip-z.com, что является одним и тем же. Но если вы оставляете их в других местах, можете и там их оставлять. Сегодня подкаст выкладывается в 3 или 4 различных источниках, но напомню вам, что основной и поддерживаемый официально это вот тот самый сайт tips.com.putun.com, который я сегодня пару-тройку раз упомянул. Все, оставляйте свои комментарии. Помните, что ваши вопросы – это то, что двигает подкаст вперед и определяет регулярность или нерегулярность выхода новых эпизодов. Пока. Услышимся.